должен был в своем городе велеть кликать на торгу. Коломенский владыка нам и навстречу казанскому архиепископу, встреченный владыкою с крестным ходом и всем народом, Гурий служил в Коломне литургию и обедал у владыки. Во всех других городах был ему такой же прием. По приезде в Казань новый архиепископ обязан был поучать народ каждое воскресенье. Новокрещенных всегда поучать страху Божию, к себе приучать, кормить, поить, жаловать и беречь во всем, дабы и прочие неверные, видя такое бережение и жалование, ревновали христианскому праведному закону и просветились святым крещением. В наказе, данном Гурию, говорится, которые татары захотят креститься волею, а не от неволи, тех велеть крестить и лучших держать у себя в епископии, поучать христианскому закону и покоить как можно, а других раздавать крестить по монастырям. Когда новокрещенные из-под научения выйдут, архиепископу звать их к себе обедать почаще, поить их у себя за столом квасом, а после стола посылать их поить медом на загородный двор. Которые татары станут приходить к нему с челобитием, тех кормить и поить у себя на дворе квасом же, а медом поить на загородном дворе, приводить их к крестьянскому закону, причем разговаривать с ними кротко, тихо, с умилением, а жестоко с ними не говорить. Если татарин дойдет до вины и убежит к архиепископу от опалы и захочет креститься, то назад его воеводам никак не отдавать, а крестить, покоить у себя и посоветоваться с наместниками и воеводами. Если приговорят держать его в Казани, на старой его пашне и на ясаку, то держать его на старой пашне и на ясаку, а нельзя его будет держать в Казани из опасения новой измены, то, крестив, отослать государю. Которого татарина за какую-нибудь вину воеводы велят казнить, а другие татары придут к архиепископу бить челом о печаловании, то архиепископу посылать, отпрашивать виновного и по совету наместника и всех воевод взять его у наместника и воевод за себя, и, если можно, держать его в Казани, а если нельзя, отослать государю. Держать архиепископу совет с наместником и воеводами, на которых татар будет у них опала невеликая, и захотят их острастить казнью, и до казни не дойдут, а таких пусть они сказывают архиепископу, и архиепископу от казни их отпрашивать, хотя ему от них и челобития не будет. Всеми способами, как только можно, архиепископу татар к себе приучать и приводить их любовью на крещение, а страхом ко крещению никак не приводить. Услышит архиепископ бесчиние в казанских и свияжских воеводах, в детях боярских и во всяких людях или в самих наместниках относительно закона христианского, то поучать их с умилением. Не станут слушаться, говорить запрещением. Не подействуют и запрещения писать о их бесчинствах к царю. Архиепископу держать наместников казанских и свияжских честно. Если случится наместнику казанскому и воеводам обедать у архиепископа, то наместника сажать на конец стола, воевод сажать у себя по другую сторону в большом столе, пропустя от себя место с два. Архимандритов, игуменов и протопопов сажать в кривом столе. После стола подать чашу царскую архиепископу, архиепископскую чашу наместнику, наместничью архимандриту или игумену большому. А не случится такого, то архиепископскому боярину. О каких царских думных делах наместник и воевода станут советоваться с архиепископом, то ему с ними советоваться и мысль свою во всяких делах им давать, кроме одних убийственных дел, а мыслей наместника и воевод никак не рассказывать никому. Держать архиепископу у себя во дворе береженье великое от огня, поварни и хлебни поделать в земле. Меду и пива в городе у себя на погребе не держать. Держать на погребе у себя квас, а вино, мед и пиво держать за городом на погребе. Наместнику и воеводам говорить почаще, чтоб бережение держали от огня и от кормчем великое, чтоб дети боярские всякие люди ночью с огнем не сидели, и съездов у них ночного питья не было. Да и днем бы не бражничали, по городу и в воротах держали сторожей и бережение великое. Если архиепископ узнает, что у наместника и воевод в городе не бережно или людям насилие, то говорить об этом наместнику и воеводам дважды и трижды, чтоб так не делали. Если же не послушают, то писать государю. Новому архиепископу назначено было по тому времени большое жалование. Деньгами 865 рублей, да из Казанской, Свияжской, Чебоксарской таможенной пошлины, десятой деньги 155 рублей 11 алтын. Кроме того, столовые припасы шли натурою, от ржи до пряных кореньев. Наказ относительно обращения татар в христианство был выполнен как нельзя лучше Гурием и двумя помощниками его, архимандритами Германом и Варсонофием, из которых первый был преемником Гурия на архиепископии Казанской. Несколько тысяч магометан и язычников обращены были в христианство. В Астрахани были также обращения. Мы видели, что черкесские князья приезжали в Москву, крестились сами или крестили сыновей своих. К ним в горы посылались из Москвы священники для восстановления падшего там христианства. На далеком севере продолжалось обращение лопарей. При Иоанне IV кончил свои подвиги относительно обращения польских лопарей Феодорит, печенгских Трифон. Урожденец Новгородской области Трифон с молодых лет пристрастился к пустынной жизни. Странствуя по лесам своей родины, он услыхал голос, говоривший ему, что не в них он должен искать Христа, что его ждет земля необетованная, непроходимая, необитаемая и жаждущая. Трифон отправился к берегам моря-океана, поселился в пустынной стране на реке Печенге, жил бездомно и бескровно и начал поучать окрестных лопарей новой вере. Дело было трудное. Колдуны-кибуны лобские, не умея оспорить Трифона словом, били, терзали его, собирались убить. Но в толпе дикарей являлись защитники, слышались голоса. «Чем же он виноват? Говорит он нам о добром деле, о Царстве Божьем, смерть нашу называет сном, говорит, что воскреснем, оставим его теперь. А если найдем в нем вину, тогда убьем». Трифона выгоняли, но он возвращался и успел огласить многих лопарей. Приведенный им из Колы священник крестил оглашенных и освятил им церковь. Но в то время как ревностные проповедники распространяли христианство на пустынных берегах Северного океана, новгородские владыки должны были бороться с язычеством, упорно державшимся в Водской Пятине. В 1534 году новгородский архиепископ Макарий должен был писать Водскую Пятину в Чудь и во все Копорские, Ямские, Ивангородские, Карельские, Ореховские уезды к тамошнему духовенству. Здесь мне сказывали, что в ваших местах многие христиане заблудили от истинной веры, в церкви не ходят и к отцам своим духовным не приходят, молятся по скверным своим мольбищам, деревьям и камням. Петров пост. Многие едят скоромное, и жертву и питья жрут и пьют мерзким бесам, и призывают на свои скверные мольбища отступников арбуев чудских. Мертвых своих кладут в селах по курганам и коломищам с теми же арбуями. А к церквам на погосты не возят хоронить. Когда родится дитя, то они к родильницам прежде призывают арбуев, которые младенцам имена нарекают по-своему, а вас, игуменов и священников, они призывают после. Накануны свои призывают тех же арбуев, которые и арбуют скверным бесом. А вы от таких злочиний не унимаете и не наказываете учением. Да в ваших же местах многие люди от жен своих живут законопреступно, с женками и девками, а жены их живут от них с другими людьми законопреступно, без венчания и без молитвы. Архиепископ для искоренения этих беспорядков послал водскую пятину священника и двоих своих детей боярских с приказанием скверные мольбища разорять и истреблять, огнем жечь, а христиан поучать истинной вере, покаявшихся арбуев исправлять по правилам церковным, а непослушных хватать и отсылать к нему в Новгород. Но распоряжения Макария остались недействительными, потому что через 13 лет преемник его, архиепископ Феодосий, должен был повторить те же самые увещания и распоряжения, указывая на те же самые беспорядки с прибавкою одного нового. «В ваших же местах, — пишет Феодосий, — в Чудской земле замужние жены и вдовы головы бреют и покрывало на головах и одежду на плечах носят, подобно мертвячьим одеждам, и в том их бесчинии великое поругание женскому полу». Монастыри по-прежнему продолжают содействовать заселению пустынных пространств. Игумен Феодор построил пустыньку на лесу Черном, Диком, между Вологодским, Каргопольским и Варским уездами. По его челобитию государь в 1546 году пожаловал, велел тот лес расчищать на все стороны от монастыря у 12 верст, займище распахивать и людей призывать. Призванное народонаселение по обычаю получило известные льготы. Иногда монастырь основывался вследствие челобития народонаселения целой страны. Так в 1580 году святки из города Хлынова выборные судьи и все земские люди прислали к царю от всей земли челобитную, что вятские города от московских городов далеко, а монастыря во всей вятской земле нет, престарелым и увечным людям постригаться негде, а иные при смерти постричься желают. И потому они хотят устроить у себя монастырь. Строители излюбили Пыскарского монастыря, постриженника старца Трифона. А земля у них есть. Наместничьи деревни стоят пустые, не пашет их никто. Северные пустынные монастыри продолжали воспитывать в своих иноках твердость духа в борьбе против явлений нехристианских. В страшную эпоху кровавой борьбы и насилий торжествующего начала самый отдаленный на севере монастырь Соловецкий выслал в Москву в митрополиты своего игумена, который не усомнился поднять голос за милосердие. Ряд знаменитых московских иерархов, столько содействовавших усилению Москвы, установлению единодержавия и признанных церковью святыми, заключился великим мучеником за священное право печалования о падших, слабых. Иоанн в послании из Александровской слободы к московскому народу жалуется, что духовенство печалуется за людей, по его мнению, недостойных. Но любопытно, что здесь царь не упоминает о митрополите. С Филиппа Иоанн взял обещание не вступаться в опричнину и в домовый царский обиход. Но о печаловании не было упомянуто ни слова. Казанскому архиепископу Гурию печалование было предписано как средство привлекать татар к принятию христианства. Ходатайство митрополита Макария принималось в уважение царем и прямо выставлялось как побуждение к оказанию какой-нибудь милости, исполнению какой-нибудь просьбы. Так царь писал новгородским диакам. «О жене князя Богдана Корецкого поминал нам отец наш Макарий, митрополит сия Руси, чтобы нам ее пожаловать, из мужнего поместья велить дать земли на прожиток. И я для отца своего Макария митрополита ее пожаловал, велел ей из мужнего поместья отделить 15 убеж». Для митрополита же пожалован был новгородский помещик Курцов. Не велено было отнимать у него старого поместья. По просьбе новгородского архиепископа Пимена и митрополита Макария уменьшен был денежный взыск с князя Ивана Буйносова-Ростовского. Хотя митрополит на просьбы литовских панов о посредничестве для заключения мира обыкновенно отвечал, что он в эти дела не входит, знает только свои церковные дела, однако мы встречаем известие, что государь совещался с митрополитом о делах вовсе не церковных. Так в 1550 году государь приговорил с митрополитом, братьями и боярами, где быть на службе боярам и воеводам по полкам. Свержение Филиппа с митрополии вследствие столкновения с опричниною не было первым примером в XVI веке. Великий князь Василий свергнул митрополита. Малолетство Иоанна свергнуты были два митрополита. До нас дошел чин поставления митрополита Иоасафа. Здесь сначала сказано. Князь Великий Иван Васильевич всея России своими богомольцами, архиепископом Макарием Великого Новгорода и Пскова, с епископами, со всем освященным собором, старцами духовными и всеми боярами, избрал на митрополию духовного старца Троицкого Сергиева монастыря, игумена Иоасафа, и нарек его митрополитом всея России. После этого наречения государь пошел к соборной церкви Успения с нареченным митрополитом, со всем духовенством и боярами. Нареченного пред государем вели два епископа под руки. Приложившись к образам и мощам, государь пошел на митрополичий двор, где архиепископ и епископы посадили нареченного на уготованном месте. Потом в приведенном акте говорится, что в тот же самый день, февраля 6-го 1539 года, в соборной церкви Успения в пределе похвалы Богородицы по совету архиепископа Макария сели епископы Рязанский, Тверской, Царский и Пермский и выбрали на митрополию по писанию книжному. Но ошибка в числе поправляется другим актом, где говорится о форме избрания. Февраля 5-го означенные епископы, имея с собою волю и хотение остальных епископов русских, избрали на митрополию Киевскую, Владимирскую и всея России троих – Чудовского архимандрита Иону, Троицкого игумена Иоасафа, Новгородского хутынского игумена Феодосия. Запечатавшие имена их отдали архиепископу Макарию, который, помолившись, распечатал и нарек митрополитом Иоасафа. 9 февраля происходило поставление избранного. Пред литургией он должен был громогласно прочесть исповедание православной веры. Во время литургии на третье святый Божие нареченного привели в алтарь в царские двери, и архиепископ с епископами поставили его митрополитом, и он сам служил литургию. Причем, однако, посоха митрополичьего подьяконы не держали. После литургии, когда новый митрополит сел на свое святительское место каменное, подошел к нему государь и после речи подал посох. По выходе из церкви митрополит с крестом в руках сел на осла и поехал на великокняжеский двор благословлять государя. Осла вел великокняжеские конюши да боярин митрополичий.